Но моя коллега Светлана Вольская. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Павел Давыдов в ближайший час. На Украине продолжают комментировать последние громкие отставки в кабинете министров. Итоги русской недели в британских аукционных домах Сотбис и Кристис. На этой неделе Папа Римский Бенедикт XVI успешно совершил визит в Турцию. Как прошла 4-дневная поездка, расскажет наш корреспондент. Развод киноактрисы и знаменитой фотомодели Памелы Андерсон и ее супруга. Главная тема обсуждения в американских таблоидах. Подробнее об этом, а также обзоры новостей экономики, культуры, международных еженедельников, исторический календарь на неделю и многое другое в ближайший час в информационной программе «Свобода в полдень». Оставайтесь с нами. На Украине продолжают комментировать последние громкие отставки в кабинете министров, вызванные противостоянием правящей коалиции и президента. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Увольнение Верховной Радой двух оранжевых министров, руководителей МИД и МВД, стали поводом для взаимных обвинений главы государства и премьер-министра. Стремлением узурпировать власть назвал эти отставки президент Украины Виктор Ющенко.
Я думаю, это заявление, как и заявление Януковича в тот же день о том, кто в доме хозяин, свидетельствует о том, что реально идет борьба за доминирование на политической арене в тот момент, когда конституционная реформа, вступив в силу, еще не приобрела целый ряд ключевых законов, которые не приняты, например, закон о кабинете министров, и это оставляет неурегулированными многие вопросы, в частности, вопросы координации политики.
Считает депутат Верховной Рады от оппозиционного блока Юлии Тимошенко Григорий Немыря. Реформу, перераспределившую президентские полномочия в пользу премьера и Верховной Рады, все чаще называют причиной постоянно возникающих конфликтов между ветвями власти. Последние отставки многие связывают с желанием главы кабинета укрепить свои позиции. Именно согласие Януковича депутаты освободили от должности министра иностранных дел Бориса Тарасюка. Однако сам он не считает отставку легитимной.
То, что произошло в Верховной Раде, можно назвать политической расправой, наступлением на полномочия президента. По Конституции премьер не имеет права предлагать парламенту уволить двух министров – иностранных дел и обороны. Поэтому точка в решении этого вопроса будет поставлена только после вывода Конституционного суда.
Оспаривать свою отставку не собирается покинувший кресло главы МВД Юрий Луценко. Эта должность не относится к президентской квоте, в отличие от должности руководителя внешнеполитического ведомства, на которую Ющенко может вновь предложить Тарасюка. Депутат от правящей партии регионов Тарас Черновил сомневается, что голосование в этом случае будет успешным.
Я не думаю, что Ющенко будет вносить кандидатуру Тарасюка повторно. Но если он ее внесет, все-таки коалиция за него не проголосует, и этот министр не сможет получить вотум доверия от правительства.
Однако вряд ли коалиция будет долго сопротивляться. Конституция дает право президенту распустить Верховную Раду, если в течение месяца она не сможет полностью сформировать правительство, напоминает депутат от оппозиции Григорий Немыря.
С точки зрения юридических возможностей, правовых и распуска, и прекращения полномочий Верховной Рады, это все существует в законе. И в данном случае реально какой из этих инструментов и вообще будет ли он задействован, будущее покажет.
Пока складывается впечатление, что команда Ющенко не выдвигает на первый план сценарий конфронтации и в качестве компромисса может назвать нового кандидата на пост министра иностранных дел. Но в любом случае, как заверяют в президентской канцелярии, евроатлантический курс Украины останется неизменным. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Лондоне прошла очередная русская неделя. Серия аукционов произведений русского искусства в крупнейших британских аукционных домах Сотбис и Кристис. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Во время проходящих дважды в год в Лондоне русских недель в Кристис и Сотбис, столица Соединенного Королевства наводняется покупателями из России. За последние 5-6 лет они стали подавляющим большинством на русских торгах. По сути дела, они-то и диктуют сейчас цены на международном рынке русского искусства, которые за эти годы поднялись до заоблачных высот. За 5 лет оборот русских торгов Сотбис увеличился в 14 раз. Если в 2000 году он составил 4 миллиона фунтов, то в 2005 достиг 56 миллионов. Примерно такая же картина и в «Кристис». В 2000 году аукционный дом выручил на русских торгах 5,6 миллиона фунтов, а в 2005 году уже 24,3 миллиона. На прошедшем Сотбис аукционе зарегистрировалось 230 покупателей из России, оставивших на торгах около 40 миллиона долларов. 8 лотов были проданы по цене, превышающей миллион долларов. Результаты аукционов «Кристис» еще более впечатляющие. Фирма выручила на русских торгах 55 миллионов долларов. Это мировой рекорд для аукционов произведений русского искусства. При этом было установлено 6 мировых рекордов продаж картин отдельных художников. Самый впечатляющий рекорд – более 5 миллиона долларов, заплаченные скрывшим свое имя покупателям из России за картину Константина Сомова «Русская пастораль» 1922 года. Это не только мировой рекорд продаж работ этого художника, но и самая высокая цена, когда-либо уплаченная за картину русского живописца. 9 проданных «Кристис» лотов преодолели рубеж в миллион долларов. Среди них картины Айвазовского, Григорьева, Филонова, Экстер и Бакста. В Сотбис максимальная цена была заплачена и тоже русским покупателям за пару ваз императорского фарфорового завода эпохи Николая I. Они ушли за более чем 4 миллиона долларов. Картины Галины Серебряковой, двух Маковских, Константина и Владимира, а также Айвазовского, были проданы в Сотбис за более чем миллион долларов. Но главный мировой рекорд – картина замечательного русского художника Александра Яковлева «Три женщины в театральной ложе» 1918 года, купленная русским коллекционером за почти 2 миллиона долларов. Я спросила главу русского отдела аукционного дома «Сотбис» Джану Викери, сохранилась ли тенденция подавляющего преобладания покупателей из России.
Да, в последние несколько лет просто продолжается такая же тенденция. То, что еще наблюдается, есть рост процент украинских покупателей. Мы видели 7% в этот раз покупателя, которые жили в Киеве.
Если вы заговорили о процентах, какой процент российских покупателей?
Конечно, очень сложно точно сказать, но я думаю, около 70% российских покупателей.
Какой результат торгов больше всего вас поразил? Что было для вас самым неожиданным?
Самым неожиданным, конечно, был топ-прайс, заплаченный для самого важной картины, ну, на мой взгляд, был Яковлев. Он перешагнул 1 000 000 фунтов, хотя это музейная работа, мы просто не ожидали именно такую большую цену, и, конечно, и мы очень довольны в этом, потому что это значит, что покупатели действительно очень хорошо разбираются.
Говорила глава русского отдела аукционного дома «Сотбис» Джоанна Виккери. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». Микрофона Павел Давыдов. В Москве 12 часов 15 минут. Время напомнить главные новости.
Радио Свобода. Новости.
На Филиппинах в связи с наводнениями и оползнями введен режим чрезвычайного положения. Министр обороны США Дональд Рамсфилд предложил изменить тактику американских военных в Ираке. В Ливане продолжаются акции протеста исламских радикалов. Рауль Кастро, временно исполняющий обязанности президента Кубы, впервые после десятилетий вражды предложил начать диалог с США. Представители 6 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии, обсудят во вторник проект резолюции по ядерной программе Ирана. Подробнее об этом в кратком выпуске новостей в середине часа. А я сообщу нашим слушателям, что сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Лицом к лицу». В гостях народный артист России Сергей Юрский, ведущий Владимир Бабурин. Повтор программы в 20 часов и в понедельник в 2 часа ночи. Вы слушаете воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Представляю вам очередную рубрику «Обзор свежих номеров американских еженедельников». «Тайм» и «Ньюсвик» на этой неделе пишут о непростой ситуации в Ираке, отравлении Александра Литвиненко и Всемирном дне борьбы со СПИДом.
В Ираке шииты и сунниты обвиняют американцев в неспособности защитить их друг от друга, пишет «Тайм». Единственные реальные военные силы, присутствующие в стране, ругают и в моменты, когда они действуют, и когда они бездействуют. Не случайно генерал, командующий многонациональным корпусом в Ираке, в интервью еженедельнику признался, что американские солдаты вряд ли сумеют завоевать умы и сердца иракцев. Речь может идти только об их доверии, но даже эта цель может оказаться недостижимой. С лета в Ираке проводится совместная операция руководства страны и американских военных под названием «Вместе вперед». В Багдад дополнительно введено 7200 американских солдат, но даже такие меры не смогли приостановить межэтнические и межконфессиональные столкновения, убийства и похищения, которые в конце концов могут привести к гражданской войне. «Вместе вперед», по мнению еженедельника, неудачное название. Продвижение вперед не слишком заметно, а что касается «Вместе», то десятки тысяч иракских военных с удивительным постоянством отсутствуют там, где больше всего нужны, пишет «Тайм».
По мнению экспертов-ядерщиков, полоний-210, которым, как считается, отравили Александра Литвиненко, дьявольски коварное вещество. Полоний открыла Мария Кюри, которая назвала его в честь своей родины Польши. Следы полония можно обнаружить даже в сигаретном дыму, но произвести или собрать достаточное для убийства количество крайне сложно. Для этого требуется научный потенциал государства, обладающего ядерными технологиями. Зачем же убийце потребовалось использовать именно эту экзотическую субстанцию? Ньюсвик полагает, что налицо тщательно обдуманный выбор яда. Он причиняет невыносимые страдания, действует верно, его легко скрыть. Смерть наступает только в том случае, если жертва вдохнет или проглотит полоний, либо он попадет в кровь. При этом достаточно крупинки величиной с булавочную головку. Радиоактивное излучение не проникает сквозь кожу. Полонию можно держать на ладони или в конверте. Поэтому яд безопасен для хорошо подготовленного отравителя. В мире ежегодно производится 100 граммов полония-210. Этого достаточно, чтобы отравить миллион человек. Надежду внушает только то, что период полураспада полония всего 138 дней. Потом он превращается в свинец. Яд, который использовали в случае с Литвиненко, должны были изготовить совсем недавно, делает вывод Ньюсвик.
Под заголовком «Африканское чудо» «Тайм» публикует статью, приуроченную ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. 8-летнему мальчику, поступившему в детскую больницу Лесота, в мае этого года врачи сразу поставили диагноз – СПИД, пневмония, туберкулез. Ребенок весил меньше 10 килограммов. В августе он уже выглядел совершенно здоровым, играл в саду с другими детьми. Когда его спросили, почему он чувствует себя лучше, мальчик ответил просто – это медицина. Уже многие годы в клиниках беднейших стран мира малышам прописывают препарат, который существенно улучшает самочувствие ВИЧ-инфицированных больных. Особенно хорошо он действует на детей. Без соответствующего лечения половина младенцев, заразившихся от больных СПИДом матерей, не доживают до 2 лет. Лекарство стоит дорого, но благодаря спонсорам тысячи африканских детей уже получают медицинскую помощь. И с каждым годом их число увеличивается, сообщает «Тайм».
6 заключенных небольшой тюрьмы в штате Миссури в начале года устроили бунт. На свободу они, естественно, не выбрались. Зато получили прописку в новой камере, чьи стены выкрашены в розовый цвет с орнаментом из маленьких голубых медвежат. Причиной изменения дизайна стали выводы психологов, которые полагают, что оттенки розового успокаивающе действуют на нервную систему заключенных и снижают их агрессивность. В других американских тюрьмах решили проверить это утверждение, перекрасили потолки и переодели отбывающих наказание в розовые спортивные костюмы. В местах заключения федерального значения от подобных опытов пока воздерживаются. К тому же выяснилось, что только строго определенные оттенки розового цвета способны действительно успокаивать. Результат эксперимента пока неизвестны, но, по мнению Ньюсвик, ради такой благородной цели стоит попробовать все возможные средства.
Это была наша очередная рубрика «Обзор свежих номеров американских еженедельников». Его подготовила Елена Архипова.
Программа «Все свободны» — это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме 2. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Продолжаем «Свободу в полдень». На этой неделе Папа Римский Бенедикт XVI успешно совершил визит в Турцию, продлившийся 4 дня. Многие отговаривали от поездки понтифика. В Стамбуле и Анкаре проходили акции протеста. С подробностями корреспондент радио «Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Какого цвета папская мантия, что такое сутана и когда отмечают католическое Рождество? Тема урока религии в одной из стамбульских школ – визит Папы Римского Бенедикта XVI. Дискуссия о приезде понтифика в Турцию затронула не только взрослых. Пытаясь осмыслить события, ученики младших классов написали папе письмо. Айше – ученица 2 класса. Все девочки в классе говорят, что папа очень страшный. Одна ученица нарисовала его портрет – большой, черный, с длинным носом и крестом на шее. Родители рассказывают, что он приехал в нашу страну против воли взрослых. Еще говорят, он сказал нехорошее про Бога. Этого делать нельзя. Аллах может покарать. Плакаты с изображением главы Римско-католической церкви украшают стамбульские улицы. Часть из них местные власти были вынуждены снять из-за появившихся ночью оскорбительных надписей. Накануне визита по всей стране прошли многотысячные митинги протеста. Только в Стамбуле на улицы вышли более 20 тысяч человек, призывающих не пускать Папу Римского Бенедикта XVI в Турцию. В сентябре этого года понтифик процитировал слова византийского императора об исламе, оскорбившие чувства верующих мусульман. Уклонились от встреч с Папой Римским члены правящей исламистской партии. Исключение составил лидер партии, премьер-министр страны Реджеп Эрдоган, который только за день до начала визита заявил, что проведет с папой короткую встречу в аэропорту по дороге на саммит НАТО. По мнению журналистки Арзу Гюнеш, на встрече с Папой Римским Эрдоган был серьезен, скуп на слова, не выразив особой радости при встрече. Встречающие папу в аэропорту официальные лица, казалось, были очень недовольны. Эрдоган даже не улыбнулся. Пожав Папе Римскому руку, было видно напряжение, с которым дается ему общение с папой. С первых дней визита папе удалось преломить негативное отношение турок. Во время торжественной мессы в Доме Богородицы в окрестностях античного Эфеса папа начал проповедь на турецком языке. После мессы попросил у школьников турецкий флаг и несколько раз взмахнул им над головой. На встрече с президентом и премьер-министром страны высказался за сближение Турции с Европой. Вот что сообщил обозреватель телеканала CNN Turk. Папа удивил и журналистов, и политиков, заявив турецкому премьеру о поддержке стремления Анкары вступить в Евросоюз, хотя до вступления на папский престол не раз утверждал, что мусульманская Турция несовместима с европейской культурой, выступая против вступления страны в ЕС. Сможет ли папа посетить в Стамбуле Голубую мечеть, один из памятников исламской культуры? До последнего времени турецкие власти не давали официального согласия на это. К тому же посещение мечети не входило в официальную программу визита. Лишь в последний момент договоренность была достигнута. Бенедикт XVI стал 2-м папой в истории, посетившим мечеть. По мнению Айхана Курназа, обозревателя газеты «Ватан», понтифик оказался настоящим интеллектуалом, знающим мусульманские ритуалы. Вместе с кардиналами при входе в мечеть папа снял обувь и по традиции, как мусульмане, поклонился в направлении Мекки. В ходе визита папа назвал ислам мирной религией и призвал к пониманию и терпимости. В знак уважения мулы подарили ему старинные османские серебряные блюда и фаянсовые изразцы с изображением голубя и оливковых ветвей, символов мира. Яростные споры разгорелись вокруг посещения папой Стамбульского музея Святой Софии. Некогда главный византийский храм после захвата Константинополя турки переоборудовали в мечеть, затем открыли музей. В знак протеста против посещения папой Святой Софии на националисты организовали сбор подписей. Платформа националистических сил, куда входят ведущие адвокаты Турции, добивается возобновления исламских богослужений и открытия в здании музея действующей мечети. Представитель организации, адвокат Айше Гюльнах, уверяет, что папа добивается открытия христианского храма, который был здесь когда-то. Для мусульман Святая София – неотъемлемая часть исламского мира. Мы считаем, что посетив музей, папа станет использовать это этот факт для укрепления Константинопольской патриархии и попытается отградить в Стамбуле небольшой Константинополь, некое подобие Ватикана. В Константинопольскую патриархию на папское богослужение в честь покровителя Константинополя апостола Андрея Первозванного прибыли представители Стамбульской мэрии, несмотря на сложные отношения турецких властей с патриархатом. Турция не признает вселенский статус Константинопольского патриарха как первого среди равных, считая его лидером немногочисленной православной общины. Патриарх Варфоломей не раз становился объектом нападок исламистов, которые пытались сорвать службу, требуя выдворить его из страны. Сам патриарх не раз заявлял об ограничении религиозных свобод в Турции. По его словам, несмотря на требования Евросоюза, власти не спешат открывать духовную семинарию, насильственно закрытую после кипрских событий в конце 70-х годов. В ходе встречи с константинопольским патриархом Бенедикт XVI призвал к преодолению разногласий в христианском мире, сделав акцент на необходимости диалога христианства и ислама. Мерт Тырнак, обозреватель политического интернет-сайта. В Турции до сих пор остались круги, которые обижаются на папу за высказывания об исламе в немецком городе Регенсбург. В некоторых радикальных газетах до сих пор появляются заголовки «Папа не нужен в Турции». Однако большинство из этих статей не в состоянии добавить ничего нового. Их организатор, исламистская партия Саадет, что означает «счастье», набрала только 3% голосов на последних парламентских выборах. Местные и зарубежные журналисты отметили, что визит понтифика смог растопить лед в отношениях мусульман и христиан. А премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган отметил, что не стоит возвращаться к прошлому, а смотреть с надеждой в будущее. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В эфире воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Во второй половине часа о наиболее интересных событиях в сфере российской мировой экономики, произошедших за неделю. Кроме того, вас ждет рассказ о памятных событиях следующей недели в рубрике «Исторический календарь». А также миллиардер Керимов и телеведущая Канделаки. Имеют ли право публичные персоны на личную жизнь? В этом попыталась разобраться Любовь Чижова. Развод киноактрисы и знаменитой фотомодели Памелы Андерсон и ее супруга. Главная тема обсуждений на страницах таблоидов. Также сообщу, что сегодня с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день». Журнал «Новый меценат». В гостях у передачи «Читаем журналы». Социолог Леонид Седов прокомментирует события недели. Кроме того, в нашем эфире другие традиционные воскресные программы. «Карт-бланш», «Город большого яблока», «Мужчина и женщина», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. Слушайте «Радио Свобода». Ну а мы продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Филиппинах введен режим чрезвычайного положения в связи с наводнениями и оползнями, вызванными тайфуном Дуриан. Жертвами бедствия, по последним данным, стали около 700 человек. В иракской провинции Анбар американская авиация нанесла сегодня утром удар по предполагаемому укрытию повстанцев. Как сообщило командование войск США, погибли 6 боевиков, есть жертвы среди мирного населения, 2 женщины и ребенок. Уходящий в отставку министр обороны США Дональд Рамсфилд предложил изменить тактику американских военных в Ираке. Глава Пентагона направил в Белый дом доклад, в котором признает, что действия американских войск в Ираке либо неэффективны, либо недостаточно быстро. В Саудовской Аравии за последние месяцы арестованы свыше 130 людей, подозреваемых в связях с Аль-Каидой, заявило Министерство внутренних дел страны. В Бейруте 1000 сторонников группировки «Хизбаллах» и ее просирийских союзников в третий день продолжают массовые демонстрации с требованием отставки правительства Фуада Синьоре. Минувшую ночь участники протестов провели в палатках перед резиденцией премьера. Представители 6 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии, обсудят во вторник проект резолюции по ядерной программе Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ранее сообщалось, что переговоры отменены из-за разногласий между сторонами. Рауль Кастро, временно исполняющий обязанности президента Кубы, впервые после десятилетий вражды предложил начать диалог с США. Кастро заявил об этом в субботу во время парада по случаю 80-летия своего брата Фиделя и 50-летия революции. Пермском крае проходят первые выборы в законодательное собрание нового субъекта Российской Федерации. Выборы проводятся по смешанной системе. 30 мест получат кандидаты, баллотирующиеся по одномандатным округам, 30 представителей партий. В Венесуэле сегодня президентские выборы. Основная борьба развернется между нынешним главой государства Уго Чавесом и кандидатом от оппозиции, губернатором штата Зулия Мануэлем Росалесом.
Вы слушаете «Свободу в полдень». О наиболее интересных событиях в сфере российской мировой экономики, произошедших за неделю, рассказывает мой коллега Иван Трифилов.
Правительство России в целом одобрило программу либерализации внутреннего рынка энергоресурсов. Как сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко, к 2011 году в стране должна произойти поэтапная отмена регулирования цен на газ и электроэнергию для промышленных потребителей. К этому времени, по его словам, вся электроэнергия в России должна продаваться им по свободным ценам, а цена природного газа будет такой же, как и на зарубежных рынках, за вычетом экспортных пошлин и расходов на транспортировку. В 2006 году она составила бы примерно $125 за 1000 кубометров, почти втрое больше нынешней. Цены на газ и электроэнергию для населения по-прежнему будут регулироваться государством. Министерство экономического развития и торговли России повысит прогноз инфляции на 2008-2009 годы на 2,3% в связи с ростом тарифов на газ и электроэнергию, сообщил представитель министерства Андрей Клепач. Сейчас он составляет от 4,5% до 6% на 2008 год и от 4% до 5,5% на 2009. В свою очередь, заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Шаронов заявил, что уровень инфляции в России в ближайшие годы вряд ли удастся снизить до 3-4%. Он считает, что сделать это довольно сложно, в особенности на фоне высоких цен на нефть, так как задача укрепления рубля и задача снижения инфляции, по большому счету, противоположны друг другу, говорит руководитель аналитического управления Банка Москвы Кирилл Тримасов.
Тенденция укрепления рубля, она носит долгосрочный характер, и политика сильного рубля, она будет продолжаться. Помимо не только в этом году, но и в последующие годы. Нас ожидает более сильный рост тарифов естественных монополий, а это значит, что будет более высокая инфляция. И вот для того, чтобы бороться с этой высокой инфляцией, Центробанк и проводит сейчас политику укрепление курса национальной валюты.
Перечень иностранных валют, в которые инвестируются средства Государственного стабилизационного фонда России, может быть расширен через 1-3 года, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. Сейчас по 45% этих резервов вложены в доллары США и евро, а 10% в британские фунты стерлингов. Согласно официальным данным, объем стабилизационного фонда России на 1 ноября составлял примерно 2 триллиона рублей. Заместитель председателя Центрального банка России Константин Корищенко считает, что такая система размещения резервов стабилизационного фонда выгодна для государства.
Сегодняшняя модель управления стабилизационным фондом представляет собой открытие счетов для Министерства финансов в трех валютах и размещение средств стабилизационного фонда на этих счетах. И в этом смысле, с экономической точки зрения, можно считать, что казначейство, размещающее денежные средства на этих счетах, по сути размещает их в иностранные ценные бумаги определенного качества, высокого и определенных странового распределения. То есть, с помощью вот этих вот счетов мы для Минфина формируем доход, соответствующим инвестициям в ценные бумаги.
Российские компании с начала 2006 года после размещения своих ценных бумаг получили инвестиционные ресурсы на сумму $52 миллиарда, причем около 40% этих средств были привлечены на российском рынке, а остальные на международном. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин. До конца года, по его прогнозу, объем привлеченных российскими компаниями ресурсов без учета займов коммерческих банков достигнет примерно $60 миллиардов. Российский государственный концерн «Газпром» рассчитывает увеличить экспорт газа в Западную Европу на 20% в течение 10 лет, сообщил в интервью газете Wall Street Journal заместитель председателя правления компании Александр Медведев. В частности, по его словам, поставки газа европейским потребителям в 2015 году вырастут с нынешних 151 миллиарда кубометров до 180 миллиардов. Доля «Газпрома» на рынках Европы, как заявил Александр Медведев, увеличится за это время с 27 до 33%. В целом, по его словам, разведанных на сегодня запасов газа концерну для стабильного снабжения и России, и Европы хватит на протяжении более 70 лет. Ранее об этом говорил другой представитель «Газпрома» Сергей Потапов.
Глобальные опасности, связанные с нехваткой энергоресурсов, в мире практически не существует. К
К настоящему времени из недр земли извлечено до 20% потенциальных запасов нефти и 10% запасов газа. Запасы российского газа с учетом освоения прогнозных ресурсов запасов достаточно для обеспечения ежегодной добычи в размере 800 миллиардов кубических метров в течение 60-80 лет. А с учетом нетрадиционных ресурсов газа в течение порядка 150 лет.
Средняя пенсия по старости в России с 1 апреля 2007 года вырастет до 3600 рублей, сообщил руководитель Государственного пенсионного фонда Геннадий Батанов. Таким образом, по его словам, размеры повышения пенсии для разной категории пенсионеров составят от 460 до 700 рублей. Ранее Геннадий Батанов говорил, что к концу текущего года размер средней пенсии по старости составит 3087 рублей, увеличившись в течение года на 323 рубля. Пенсию по старости в России получает более 80% пенсионеров страны. В целом, в 2007 году реальный размер пенсии в стране, как прогнозирует Геннадий Батанов, вырастет в среднем на 7-8%.
Могу сказать, что прогнозно инфляция составит на следующий год от 6,5% до 8%. Пенсия вырастет средняя на 15,5%. Из этого вы можете сделать вывод, что в любом случае рост пенсий опередит и существенно опередит уровень инфляции. Таким образом, пенсионеры станут жить по тому, как мы прогнозируем, несколько лучше, чем в этом году. То есть лучше, но не так, как нам хотелось бы.
Новолипецкий металлургический комбинат, один из крупнейших в России, и европейская сталелитейная компания «Дюферко» объявили о планах создания совместного предприятия, в котором партнеры получат по 50%. Сообщается, что за свою долю в его уставном капитале Новолипецкий металлургический комбинат выплатит более 800 миллионов долларов, а долю «Дюферко» составят активы компании, расположенные в Европе и США. В целом это 22 компании, среди которых один сталелитейный и 5 сталепрокатных заводов. Европейская комиссия одобрила проведение этой сделки 20 ноября. Американская компания Cisco Systems, крупнейший в мире производитель сетевого телекоммуникационного оборудования, договорилась о создании альянса с российским концерном Citronics, входящим в состав финансового холдинга «Система». Партнеры намерены, в частности, совместно модернизировать старые телефонные линии в России, странах СНГ, Центральной и Восточной Европы, а также на Ближнем Востоке и в Африке. Частный концерн Citronics, крупнейший в России научно-производственный комплекс в области микроэлектроники и электронной техники.
О событиях в российской мировой экономике за неделю рассказал Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Нашу программу продолжит традиционная воскресная рубрика «Исторический календарь». Мы расскажем вам о памятных событиях следующей недели. Редактор рубрики Леонид Гержой.
Декабря 1775 года в Петербурге умерла княжна Елизавета Тараканова, авантюристка, выдававшая себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны. Кто стоял у истоков заговора, осталось неизвестным, но недовольных беззаконным воцарением на российском престоле императрицы Екатерины II было немало. Заговорщики решили воспользоваться тем, что в Средиземном море находился русский флот во главе с Алексеем Орловым-Чесменским. Княжна Тараканова попыталась склонить Орлова-Чесменского к бунту против Екатерины II, обольщая его разными посулами. На руку заговорщикам было восстание Пугачева и разрыв императрицы с ее фаворитом Григорием Орловым, братом Алексея. Орлов-Чесменский остался верен Екатерине. Самозванку он обманным путем доставил в Петербург, где ее арестовали. Княжна Тараканова не выдала своих сподвижников и остаток дней провела в Петропавловской крепости.
5 декабря 1792 года Национальный конвент Французской республики принял решение о суде над свергнутым монархом Людовиком XVI. Короля обвиняли в государственной измене и переписке с вражескими иностранными державами. При составлении обвинительного акта законность была нарушена, поскольку до начала революции Людовик был властителем неограниченным, то есть неответственным. По Конституции, которую он сам же и подписал, ответственны были только министры. Жирондисты добились для короля права на защиту, и речь адвоката де Сезе произвела сильное впечатление. Людовик подавал пример благородной нравственности. Народ желал освобождения от подати, он уничтожил ее. Народ желал уничтожения крепостного права, он уничтожил его в своих владениях. Народ желал свободы, он дал ее. Граждане, я не заканчиваю, я замолкаю перед историей. Заседание, на котором решался вопрос о мере наказания, длилось 37 часов. Большинством в один голос Людовика приговорили к казни.
Декабря 1802 года в Турине родился Поль Эмиль Ботта, французский археолог, с именем которого связано открытие Ниневии, столицы ассирийских царей, находится на территории нынешнего Ирака. В 1842 году Азиатское общество Франции поручило Ботта найти Ниневию. Ему была предложена должность консула в городе Масуле, там, где на левом берегу Тигра, по преданию, и должен был находиться древний город. Раскопки принесли неслыханные результаты. Ботта обнаружил диковинных колоссов, каменных быков с большими крыльями и бородатыми человеческими головами. Правда, открыл Ботта не саму Ниневию, а только дворец ассирийского царя Саргона II, 8 век до нашей эры. Дур-Шарукин. Раскопки Ниневии завершили англичане.
7 декабря 1949 года в городке Помона, штат Калифорния, родился Том Уэйтс, легендарный американский певец и композитор. It's dreamy weather we're on. You waved your crooked wand along an icy pond with a frozen moon. A murder of silhouette crows I saw and the tears on my face and the skates on the pond they spell Alice.
8 декабря 1718 года в доме Бутурлина на городском острове прошла первая в Петербурге ассамблея. Обер-полицмейстер Девиер опубликовал распоряжение о порядке проведения вольных собраний, открывавшихся по вечерам в знатных домах для дворян, высших чинов, знатных купцов и главных мастеров. Ассамблея была и биржей, и клубом, и приятельским журфиксом, и танцевальным вечером. За нарушение установленных правил полагался штраф – осушить орла, то есть наполненный вином большой кубок с изображением герба. Провинившийся становился предметом общего смеха. Так, очарованный западноевропейской светскостью, царь Петр вводил людскость в России.
9 декабря 1917 года в Брест-Литовске начались мирные переговоры, в ходе которых Германия выдвинула унизительные для России условия мира, что вызвало резкий протест у многих большевиков. Против сторонников Ленина, настаивавших на принятии германских условий, выступили левые коммунисты во главе с Бухариным. В конце января 1918 года переговоры в Брест-Литовске были прерваны. Германская армия перешла в наступление. В результате советское правительство по настоянию Ленина приняло еще более тяжелые условия мира. В марте сепаратный мир с Германией был подписан.
10 декабря 1955 года Борис Пастернак завершил десятилетнюю работу над романом «Доктор Живаго». «Я окончил роман», — писал он, — «исполнил долг, завещанный мне от Бога». О замысле книги Пастернак писал двоюродной сестре Ольге Фрейденберг. «Собственно, это первая настоящая моя работа. Я в ней хочу дать исторический образ России за последнее 45-летие. И в то же время всеми сторонами своего сюжета, тяжелого, печального и подробно разработанного, как в идеале у Диккенса или Достоевского, эта вещь будет выражением моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и многое другое». «Доктор Живаго» не был напечатан в СССР, зато его издали за границей. Присуждение Нобелевской премии Пастернаку за этот роман вызвало в СССР политический скандал. Пастернака исключили из Союза писателей, он вынужден был отказаться от премии и подписать покаянное письмо в ЦК партии.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
На Филиппинах в связи с наводнениями и оползнями введен режим чрезвычайного положения. Министр обороны США Дональд Рамсфилд предложил изменить тактику американских военных в Ираке. В Ливане продолжаются акции протеста исламских радикалов. Подробнее об этом в выпуске новостей в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем «Свободу в полдень». Одно из заметных событий уходящей недели – обсуждение страшной аварии, в которую попали в прошлую субботу в Ницце один из богатейших людей России, предприниматель и депутат Госдумы Сулейман Керимов и его спутница, в которой пресса подозревает известную телеведущую Тину Канделаки. Врачи борются за жизнь Керимова, у которого обожжены 70% кожного покрова в неизвестной бельгийской клинике, а Канделаки старается объяснить, что она во Францию не ездила, а болела в Москве свинкой. Готовы ли российские публичные персоны к чужому вторжению в свою частную жизнь? У микрофона наш корреспондент Любовь Чижова.
Авария в Ницце случилась в минувшие выходные. Автомобиль «Феррари», которым управлял Сулейман Керимов, по неизвестной причине потерял управление и врезался в дерево, после чего загорелся. Спутницы депутата помогли выбраться из машины прохожие. Позже пострадавших доставили в местную больницу. Подробнее о происшествии в Ницце рассказывает корреспондент «Радио Свободы» во Франции Наталья Руткевич.
К российским бизнесменам во французской Ницце привыкли уже давно. Лазурный берег – один из любимых курортов российских финансовых элит. Знакомо здесь и имя Сулеймана Керимова. Депутату от ЛДПР и одному из богатейших людей планеты принадлежит огромная яхта, стоящая в бухте Монако. А в последние месяцы он подыскивал себе виллу на Ривьере. Так что новость об автокатастрофе, в которую Керимов попал в минувшие выходные, имела во Франции широкий резонанс. Тем более, что происшествие отличалось особыми драматизмом и театральностью. Российский депутат разбился на самом известном проспекте Ниццы, знаменитый променад де Зангле. На следующий же день большинство французских газет опубликовали фотографии раскуроченного «Феррари» и внушительный список владений Керимова. Это вроде бы обычное дорожно-транспортное происшествие, полно загадок, посчитали многие французские журналисты. И первая из них – была ли эта автокатастрофа несчастным случаем? Очевидцы говорят, что водитель черного «Феррари» несся по скользкой дороге, явно превышая скорость и часто меняя полосы. По одной из версий полиции, он не справился с управлением и врезался в дерево. Однако пассажирка «Феррари» утверждает, что причиной аварии была неудачная попытка водителя объехать неосторожного пешехода. Личность пассажирки во французской прессе не вызвала ни сомнений, ни особых эмоций. Со ссылкой на медицинские и полицейские источники, местные газеты единогласно заявили, что Керимова сопровождала российская телеведущая Тина Канделаки. Многие газеты дали понять, что французская полиция недовольна тем, что пассажирка подозрительно быстро покинула госпиталь и не ответила на все интересующие следствие вопросы. А вопросов у следователей, которые должны установить причины катастрофы, было много. После загадочной смерти бывшего агента ФСБ Литвиненко в Лондоне, происшествие с Керимовым расследуют с предельной осторожностью. Машина, которую вел Керимов, недавно прошла техосмотр, утверждают газеты, и вряд ли причиной аварии могла стать поломка. Выяснилось также, что «Феррари Энца» не принадлежал самому Керимову. Автомобиль зарегистрирован в Швейцарии и является собственностью местного предпринимателя Александра Штутхальтера, сообщает издание «24 часа онлайн» со ссылкой на источники в правоохранительных органах Франции. По данным издания, Штутхальтер связан деловыми отношениями с бизнес-империей Керимова. Учитывая все эти обстоятельства, суд Ниццы решил провести дополнительную экспертизу, чтобы убедиться в том, что происшествие было просто несчастным случаем. Однако, пока суть до дела, пациент незаметно исчез из Франции. В марсельском госпитале «Концепсион», куда Керимова привезли фактически при смерти, сообщили, что в ночь со среды на четверг больной был перевезен, возможно, в одну из клиник Бельгии. Однако ни одна из известных бельгийских клиник о регистрации пациента Керимова ничего не заявляла, и на вопросы журналистов в бельгийских ожоговых больницах не отвечают. По словам французской газеты «Нис Матен», Керимова переправили в Бельгию по просьбе его окружения. Газета считает, что неожиданный отъезд Керимова из Франции, где он находился в руках очень хороших медиков, несомненно, будет способствовать различным спекуляциям.
Из Франции передавала Наталья Руткевич. Авария в Ницце вызвала сильнейший резонанс в России. Но столь повышенное внимание к этой истории вызвал не сам факт дорожно-транспортного происшествия с участием известного депутата, а имя его спутницы. Не только таблоиды, но и серьезные издания пытались связаться с Тиной черные канделаки и выяснить, правда ли, что в машине с Керимовым была именно она. Мне удалось дозвониться до госпожи Канделаки, но она отказалась говорить на эту тему. В каких-то интервью телеведущая подтверждала, что была в Ницце, в каких-то опровергала. Изданию «Ньюс.ру.ком» она заявила, что все это время находилась в Москве, потому что больна свинкой. Таблоид «Твой день» одним из первых сообщил читателям о происшествии во Франции. Его главный редактор Тимур Мардер считает, что публичные люди просто обязаны нести ответственность за свои поступки, а работу своего издания он считает общественным контролем.
Поведение Тины достаточно странное, хотя можно объяснить, она, может быть, не хотела это афишировать или еще были на то какие-то основания, но она была в машине, да, мы в этом уверены на 100%. Мы тоже звонили Тине, спрашивали об этом, да, она нам заявила, что больна свинкой, находится дома, и нигде она не была. В тот же момент мы звонили супругу Тины. Он сказал, что да, она была в Ницце, она там виделась с Керимовым, что они там давно дружат с семьями, и вот что она была в Ницце, они там встречались, но в момент аварии, это муж сказал, ее в машине не было, что якобы она уже в этот момент была в аэропорту и улетала в Москву. Но эту версию тоже мы подвергаем сомнению. Но надо понимать, что это очень известные люди в нашей стране. Это депутат Госдумы, это один из богатейших людей России. Тина Канделаки – это раскрученная достаточно телеведущая. Тоже эти люди попадают в страшную аварию в Ницце, в курортном городе, на дорогой машине, на Феррари. Ну, событие такое очень интересное. Людям это интересно.
Тимур, а считаете ли вы, что, рассказывая о подобных историях, вы вмешиваетесь в частную жизнь людей, вторгаетесь в ту сферу, в которую вторгаться нельзя?
Понятие частной жизни для публичного человека – это понятие особое. Мы считаем, что никакой частной жизни у публичных людей не может быть. Если вообще говорить о звездах, да, и о таблоидах, то снимали их, снимаем и будем снимать. Это как инструмент общественного контроля, который обязательно должен присутствовать в любом обществе. Потому что газеты не дают людям, известным, которые добились в жизни многого, не дают им расслабляться, держат их в напряжении. Потому что людям свойственно, когда они добиваются самых высот, начинают себя зачастую вести очень заносчиво, совершать какие-то такие очень экстравагантные поступки.
Говорил главный редактор издания «Твой день» Тимур Мардер. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Главная тема обсуждения в американских таблоидах – развод киноактрисы и знаменитой фотомодели Памелы Андерсон и ее супруга. Этот брак продлился всего 4 месяца. Обзор подготовила корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Рая Валь.
Это уже официально. Памела Андерсон и ее муж, рэпер Kid Rock, подали на развод. Мотивировка – одна из самых популярных в Голливуде. Неразрешимые противоречия. Отношения между 39-летней Андерсон и 35-летним Робертом Ричи, настоящее имя Kid Rock, были бурными с тех пор, как они обручились в 2002 году. Через год они расстались, потом снова стали появляться вместе. И, наконец, в июле 2006 года поженились, устроив свадьбу в курортном городке Сан-Тропе на юге Франции. Потом, 3 августа, они зарегистрировали свои отношения в Калифорнии, в Беверли-Хиллз. Третью брачную церемонию они провели 17 августа в Нэшвилле, Теннесси. И четвертую в прошлом месяце в графстве Окленд, штата Мичиган. Брак их не продержался и 4 месяцев. Первым об их разрыве сообщил популярный новостной журнал «Инсайдер». Представительница все еще обольстительной Памелы подтвердила информацию «Инсайдера» о том, что у актрисы в начале ноября случился выкидыш. И не исключено, что виной тому был жуткий скандал, который учинил своей благоверной Kid Rock, когда увидел ее на экране в скандальном фильме Саши Коэна «Борат», где она сыграла саму себя. Так или иначе, на днях Памела Андерсон и Kid Rock каждый отдельно с разницей в час послали свои бумаги о желании развестись в Лос-Анджелесский суд. Но поскольку так называемого «принапа», то есть брачного договора, у них не было, то и судиться, по сути, не из-за чего. Тогда в чем же дело? А в том, чтобы сохранить свой образ. Вот и старается сейчас каждый из супругов убедить публику в том, что он ушел от другого первым. Памела, лицо и тело которой знакомо всему миру по журналу Playboy, а также по телесериалу Baywatch, утверждает, что рассталась со своим супругом 21 ноября. Kid Rock говорит, что это произошло 26 ноября. Озабоченных своим имиджем звезд больше всего волнует сейчас, по-прежнему ли они желанные. Никто не хочет выглядеть брошенным. Это не сексуальное время, особенно в конце года, когда Памела снялась в новом фильме, а Kid Rock недавно выпустил свой последний альбом.
А вот другие актуальные темы американских таблоидов.
Одна ночь не стоит виллы с видом на море.
Анне Николь Смит снова не повезло. Бывший бойфренд знаменитой американской фотомодели подал в суд на звезду так называемого реального шоу, требуя ее немедленного выдворения из своего дома на Багамских островах. Газета USA Today сообщает, что Смит, в прошлом одна из самых известных моделей журнала Playboy, приехала на Багамы беременной с трехмесячной дочкой и никуда не выходит из дома с тех пор, как в больнице, где она находилась, при загадочных обстоятельствах скоропостижно скончался ее 20-летний сын Даниэль. В 1994 году 26-летняя тогда Анна Николь вышла замуж за 89-летнего техасского миллиардера Говарда Маршалла, скончавшегося через год после свадьбы. Она могла получить существенную часть его состояния, но апелляционный суд Лос-Анджелеса, в который обратился сын Маршалла, лишил ее прав на наследство. Сейчас Анне Николь 39 лет, и она утверждает, что роскошный дом с видом на океан стоимостью в миллион долларов был подарен ей бизнесменом Беном Томпсоном. Томпсон, у которого были со Смит кратковременные интимные отношения, говорит, что у него и в мыслях никогда не было преподносить ей такие подарки.
Была принцессой, стала лоботрясом.
Бритни Спирс снова в центре внимания. Непостижимым образом она умудряется в последнее время появляться везде. От местного кафе Starbucks до церемонии вручения американских музыкальных премий и ночного шоу Дэвида Леттермена. Ведет она сейчас себя не как поп-принцесса, которая собирается вернуться к своей карьере, а как ничем не озабоченный лоботряс Кевин Федерлайн, который скоро станет ее экс-мужем. Еженедельник People сообщает, что после того, как Спирс в начале ноября подала на развод, она пустилась во все тяжкие. Похудевшая и похорошевшая Бритни, которой сегодня исполняется 25 лет, постоянно появляется в обществе в одежде, которая больше открывает, чем скрывает, позволяет фотографировать себя обнаженной и не расстается с такими заядлыми тусовщицами, как Перис Хилтон и Линдси Лохан. В последний уикенд они так веселились в Голливуде и Малибу, что одна из вечеринок закончилась приездом полиции. Пьянки, скандалы, полуобнаженные звезды – все это наносит непоправимый ущерб имиджу Спирс, пишет еженедельник «Нью-Йорк-Пост».
Обзор таблоидов подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Рая Валь. Вы слушали программу «Свобода в полдень». В следующем часе в эфир выйдет передача «Время за рулем». Тема обсуждения. Грядущие изменения в российском дорожном законодательстве вместе с нашими постоянными гостями, экспертом Юрием Гейко, а также депутатом Госдумы Виктором Похмелкиным и адвокатом Андреем Карповым. Ведущая Вероника Баде. Повтор программы в 4 часа утра. А над сегодняшним выпуском «Свобода в полдень» работали продюсер Марк Штильман, ведущий программы Павел Давыдов. Я прощаюсь с вами, всего вам самого доброго и оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Мы обеспокоены ростом межрелигиозного насилия в Ираке.
Пока дело Литвиненко квалифицируется как подозрительная смерть.
Израильские войска получили приказ не отвечать на ракетные обстрелы из сектора Газа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Без экономического сотрудничества СНГ лишено смысла.
У меня 43 сотки, а у меня пенсии нет такой. Платить.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.